ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 1. Первый шаг к познанию Бога, текст 11. Санскрит. Этан нирвидья мананам. Этан нирвидья мананам.
Этан нирвидья мананам.
Ичхатам макуто бхаям.
Ичхатам макуто бхаям.
Ичхатам акуто бхаям.
Ичхатам макуто бхаям.
Йогинам нрипа нирнитам.
Йогинам нрипа нирнитам.
Йогинам нрипа нирнитам.
Йогинам нрипа нирнитам.
Хайер наману киртанам.
Хайер наману киртанам.
Хайер наману киртанам.
Хайер наману киртанам.
Пожалуйста.
Итан Нирвидьямананам,
Нирвидьямананам,
Ичхатам акуто бхаям,
Ичхатам акуто бхаям,
Йогинам нрипа нирнитам,
Йогинам нрипа нирнитам,
Харир наману киртанам,
Харир наману киртанам.
Итан Нирвидьямананам,
Итан Нирвидьямананам,
Ичхатам акуто бхаям,
Ичхатам акуто бхаям.
Йогинам нрипа нирнитам.
Йогинам нрипа нирнитам.
Харир наману киртанам.
Харир наману киртанам.
Это нирвидьямананам.
Это нирвидьямананам.
Ичхатам акуто бхаям.
Ичхатам акуто бхаям.
Йогинам нрипа нирнитам.
Йогинам нрипа нирнитам.
Харир наману киртанам.
Харир наману киртанам.
Это нирвидьямананам.
Это нирвидьямананам.
Ичхатам акуто бхаям.
Ичхатам акуто бхаям.
Йогинам нрипа нирнитам.
Йогинам нрипа нирнитам.
Этот, это, нирвидьямананам, те, кто полностью свободен от материальных желаний. Ичхатам, те, кто жаждет всевозможных материальных наслаждений. Акутабхаям, свободны от всех сомнений и страха. Йогинам, все, кто удовлетворен в себе. Нрипа, о царь. Нирнитам, окончательная истина. Харе, Верховного Господа Шри Кришны. Нама, святого имени. Ану, следуя по стопам постоянно. Киртанам, воспевание. Русский все понимают?
Jeigu kažkas nesupranta rusiškai, ten eikite lietuvių, verčiai lietuvių kalbą į kambarėlį. Kas nesupranta, ten galbūt eikite.
Ten jis perivod?
Da, jis.
Sinchron?
Da.
To perivod?
Gintas pravumo.
Успеешь, если не успеешь, говори, если я что-то быстро буду говорить, не останавливай.
Зарабатывайся.
Зарабатывай таким образом. Ну тогда давай старайся. Так, послушай перевод стиха. Я не буду спешить. О, царь! Постоянное повторение святого имени Господа по примеру великих авторитетов избавляет от страха и сомнений и приводит к успеху любого. И того, у кого нет никаких материальных желаний, и того, кто жаждет материальных наслаждений, и даже того, кто обладает трансцендентным знанием, черпает удовлетворение в самом себе. Ну, на самом деле, это очень емкий стих. Один из очень глубоких стихов, который вмещает в себя фактически все понимание бхакти здесь. Все стороны бхакти здесь описаны в этом стихе. Мы почитаем комментарий Прабхупады. В предыдущем стихе говорилось о том, как важно развивать в себе привязанность к Мукунде. Сразу Мукунде, слово Мукунда Прабхупада здесь вводит в комментарии. Почему? Он не говорит Кришна или Бог. Говорит Мукунда. Мукунда означает тот, кто дарует освобождение. И вот привязанность к Мукунде, к Богу, как тот, кто дарует освобождение. Это очень другой оттенок. Потому что можно привязаться к Богу по разным причинам. Поэтому очень важно изучать имена Бога. Потому что с разными желаниями, мотивами люди обращаются к нему по-разному. Разными именами привлекаются. В материальном мире делают то же самое при помощи имен и обозначений, меняют направление ума и культуры. Просто идут подмены терминов. Если вы говорите о плохой стороне, то это подмена терминов. И задача Шримад-Бхагаватам, духовной жизни, восстановить изначальное понятие. Как это было изначально установлено? Что такое слово? Это тонкая форма, тонкий звук. И как оно воплощается? Как реализуются слова в жизни? Нужно уметь правильно использовать слова. Здесь комментарии Прабхупады, они именно таковы, они очень строго описаны. Подобраны слова правильно. В этом все мастерство как бы проповеди и сознания Кришны. Правильно мыслить, правильно говорить, правильно поступать. Это очень великая наука, потому что подменены многие понятия, поступки тоже, слова. И это людей как бы, ну, они чувствуют благодаря словам, новым терминам, что они поступают правильно, просто потому что есть такой термин. Есть термин наука, есть термин философия, есть термин нравственность, есть термин закон, есть термин гласность, есть термин секта. Очень много терминологии нынешней. Обратите внимание здесь на санскрит, какие используются изначальные слова и как они меняют свои оттенки, соприкасаясь с другими понятиями. Как они живут друг с другом, эти понятия. Так мы тоже научимся жить в этом мире правильным образом. И здесь говорится о привязанности к Мукунде. Это те люди, которые жаждут освободиться от всех материальных желаний, называют ее Мукундой. Например, те, кто хотят богатства, Бога называют богатым. Те, кто хотят здоровья, Бога называют здоровым. Но те, кто хотят избавиться от всех материальных желаний, называют ее Мукунда. Почему? Потому что его улыбка освобождает от всех материальных желаний. То есть человек жаждет увидеть улыбку Бога, который ищет освобождение от материи. Это называется Мукунда. И может быть не так просто обратиться к Мукунде, может проще обратиться к другим качествам. Да, возможно, это непростая вещь. Многие люди обращаются к Богу, но не все получают результат. В этом как бы их несчастье, их неудача и ослабление веры в этом. Я обращался к Богу, изучала что-то, пыталась, но не было результатов. Я остыл к этому, охладел. Я думаю, должен что-то найти лучшее. Но ведь ничего лучшего нет. Крылов описал это состояние ума в басне «Лиса и виноград». Лиса обычно не ест виноград. Не знаю, откуда такое сравнение в этой басне. Но там так описывается, что лиса однажды захотела попробовать виноград. Увидела его там. И пыталась достать, но поскольку он очень высоко сидит на ветке, она не могла достать его. Но она пыталась снова и снова, в конце концов, когда она поняла, что неудача в ее жизни постигла, она сказала вывод своих действий, своей жизни. «А что от него толку?» — сказала лиса. «Он наверняка кислый, только оскомину набьешь», — и убежала. Также многие люди пытаются обратиться к Богу, но вывод их жизни такого, в какой смысле Бога наверняка это и нет. Все уходят они оттуда. Они никогда не видели улыбку Бога. Это касается сейчас всего современного мира. Люди не думают, что Бог может улыбаться. Бог для них это что-то очень суровое, не улыбающее. Если он и есть, это что-то очень суровое и строгое. Что-то даже трагичное, я бы сказал, я понимаю. То есть пока вы не дойдете до предела своих возможностей, вы не обратитесь к Богу. Пока вы не выстрадаете это, не обратитесь к Богу. Так, Богу это через великие страдания обычно были понимать. Но здесь говорит Самохунда. Он улыбается. Он устраняет все страдания. Разные люди ставят перед собой разные цели. Хорошее выражение. Не как Бхагавад-гита, ясно. Каждая строчка понятна. Разные люди разные цели ставят. Совершенно верно. Даже преданные. Разве нет? У преданных разные цели. Что мы разные. Или даже мы можем к одной цели стремиться, в принципе, но мы по-разному ее понимаем и чувствуем. И даже немножко по-разному практикуем. Есть разного рода люди, классы, типы людей, которые приходят также в сознание Кришны, или которые не приходят в сознание Кришны, они тоже подразделяются на различные классы и группы. И это можно классифицировать и изучить. Какие же люди преследуют какие цели и как достигают эти цели или не достигают эти цели. При помощи чего все-таки они могут достичь своих целей. И почему не достигают своих целей. Это все можно научно обсудить, выяснить. Это наука. Наука называется сознание Кришны, потому что источник познания сознания. Если у нас есть сознание, мы можем что-то знать. И насколько развито сознание, настолько мы можем и знать. И высший уровень сознания – это сознание Кришны, сознание Бога. Сознание божественных качеств, деяний, форм, названий, имен, звуков. Это высший уровень сознания, когда мы воспринимаем духовное разнообразие. Божественное разнообразие. Поэтому разные люди разные цели имеют. Подавляющее большинство людей – это материалисты. Слушайте внимательно, это относится к нам, не к материалистам, тем, которые вы сейчас подумали. Слушайте внимательно. Эта строчка обращена к нам. Или к тем, кто читает это сейчас. И слушает непосредственно сейчас. Мы можем быть материалистами, здесь говорится дальше. Разве нет? Разве люди не обращаются к Богу, будучи материалистами? Имея материальные мотивы и желания. Это называется материалист. Большинство материалистов тоже верит в Бога. И даже атеисты, некоторые верят в Бога. Это говорится в Бхагаватам. В нашем понимании материалист – это неверующий или атеист, тем более он отрицает. Нет, не совсем так. Самый великий атеист, описанный в Бхагаватам, это Хираньякашипу, который искал Бога. Он атеист, он хотел уничтожить его. Но он знал, что он существует. А атеизм значит против Бога. И когда кто-то утверждает, что Бога в принципе нет, это уже не атеизм. Это схоластика. Там нет отношений. Его просто нет, нет отношений. Как вы можете быть против того, с кем у вас нет никаких отношений, кого не существует? Это же не атеизм. Это не совсем точное название. Это уже как бы потеря всяких отношений. Собственно, не существует такой-то на науке атеизм. Это уже означает чувственное наслаждение. Это как бы результат атеизма, когда человек отрицает существование Бога. Но когда он признает существование Бога, но отрицает его власть, вот это атеист, который хочет свою власть установить, вот это атеист. Настоящий атеист. Это был Хиранья Кашипу. И большинство людей — это материалисты. Даже когда они знают различия материи и духа, даже когда изучают Бхагавад-гиту, они еще долгое время могут оставаться материалистами. То есть преследуют какие-то материальные цели. Материалисты стремящиеся испытать как можно больше материальных наслаждений. Над ними стоят трансценденталисты, в совершенстве постигшие природу материального наслаждения и потому сторонящиеся этого иллюзорного образа жизни. То есть трансценденталисты, здесь описывается, это те преданные, которые уже имеют опыт. Что такое материальное чувственное наслаждение? Устойчивый опыт. Есть опыт неустойчивый. То есть имею опыт, но повторяю то же самое. Хотя уже есть опыт, но я все же повторяю то же самое. Это материалисты так действуют. Но у них тоже есть опыт страданий, разве нет? Ну а что они делают? Продолжают делать то же самое. Вот трансценденталист отличается от материалиста тем, что он уже этого не делает, имея опыт. То есть как бы материалист настаивает все же, берет реванш, что я все-таки попытаюсь быть счастливым еще раз. Мне просто не повезло, понимаете, в прошлый раз. Невезение, неудача. Но я попытаюсь сейчас, я учту этот момент. Я соберу свой разум, я улучшу свои качества, или обрету мистические ситхи, или почитаю какие-то книги, или получу образование, или соберу сторонников, и мы добьемся все-таки того, чего хотим. По-другому, с другой стороны. Как сказал Владимир Ильич Ленин, мы пойдем другим путем. Таким путем не получилось, но мы пойдем другим путем. К той же цели, к той же материальной цели. Трансценденталист оставляет все эти попытки. Никаких попыток больше нет. И веры нет в то, что вообще возможно удовлетворить свои чувства. Это невозможно. Это знает трансценденталист, потому что знает природу того и другого, и духа, и материи. По определению, материальное чувство удовлетворить невозможно. Это определение философское. Так зачем же люди пытаются это делать? Ну, потому что материалисты здесь говорится. Они жаждут материального наслаждения. И эта жажда, она затмевает их разум. Они теряют разум по этой причине, что они снова и снова обретают опыт несчастья и продолжают делать то же самое. Следуя путем самоосознания, они в большей или меньшей степени находят удовлетворение в самих себе. Вы, может быть, встречали таких преданных, которые умиротворены в себе? Ну, все преданные в какой-то степени умиротворены в себе. Материалист это видит, во всяком случае. Чувствует, что преданный он другой. Именно умиротворен. Успокоенный, как бы, более спокойный. Что касается нас самих, нашего общества, мы не думаем, что мы слишком уж спокойны. Мы тут тоже конфликтуем, конечно же, в нашей среде своей. Мы знаем, тоже есть. Иногда конфликты, даже враждебные чувства можем испытывать. Иногда обиды. Все это случается. Но есть такие трансценденталисты, которые на самом деле удовлетворены внутри себя. Даже находясь в обществе преданных. Разных. Разных категорий. Я говорю, даже в обществе, потому что вообще-то в Бхагавад-гите Кришна говорит, чтобы заняться трансцендентной йогой, нужно уйти от людей вообще. Йоги не собираются в какие-то общества настоящие, в клубы. Не ходят в клубы йоги. Они уходят в горы, в уединенные места, высоко. Потому что если ходите в клуб, это несерьезно. Просто отдохнуть, поспать, расслабиться. В горы идите. Там вы не уснете, не расслабитесь. Там вы либо умрете, либо не достигнете цели. Это суровая практика очень. Настоящая йога требует полного отречения. И такие йоги уходят, они садятся на оленью шкуру, трава куша там должна быть, оленья шкура, место должно быть освещено, уединенное, и все, им торопиться некуда. Они всю свою жизнь кладут на эту практику. Надо успокоиться. Надо сесть и успокоиться. Это йога называется. Но у нас, видите, мы не в уединении, мы всегда в обществе преданы. Иногда преданные тоже устают от этого. Как же умиротвориться, если здесь столько разных людей, разных характеров, столько служения, столько разногласий. Как умиротвориться, если мы вообще живем семейной жизнью? Есть жена, есть дети. Нужно как-то концы с концами сводить, еще мантру успеть повторить. Никакого умиротворения. Бхакти-йоги, видите, трудно. И тем не менее, есть такие преданные, здесь говорится, которые достигают внутри себя удовлетворения. Над ними стоят преданные Господа. Это еще выше. Которые не стремятся ни к наслаждению в материальном мире, ни к освобождению. Их вообще ничего не интересует, даже освобождение. Не стремятся даже удовлетворение внутри себя получить. Они хотят, их цель – удовлетворить Господа Шри Кришну. Все. Это колоссальный уровень. Именно вот в этой книге Бхагаватам и приводятся именно такие примеры. Собраны такие примеры из истории Вселенной. Это Пурана. Историческая хроника. 18 Пуран существует, эти хроник. Они пишут различные события в этой Вселенной. Пуран, значит, очень старое, изначальное. Не описываются современные события, потому что это уже следствие, не причина. Производное что-то, вторичное, третичное уже. Не тот вкус в этом. Все, что мы делаем сейчас с вами, в этом мире люди делают, не имеет вкуса трансцендентного. Это уже все испорчено. Пережевано, пережеванного было. Множество раз было все это пережевано, выплюнуто. И сейчас мы живем, мы уже не получаем этого свежего счастья и вкуса. Такого, знаете, глубокого, безграничного счастья и вкуса мы не имеем в жизни. Поэтому это не описывается в Пуранах. Пуран – изначальный вкус. Как это начиналось, как это было творение. Это же какая сила вдохновляющая должна создать все это. Смотрите, какой разум должен быть. И все, мы пользуемся сейчас какими-то крохами разума, какими-то незначительными энергиями в своей жизни, поэтому нам так всего не хватает с вами. Даже когда мы общаемся с другими людьми, мы не чувствуем большого прилива радости, вдохновения, счастья. Это нужно встретить какого-то очень одаренного человека, чтобы удивиться вообще в жизни чему-то. В основном видим, люди бегают туда-сюда, и они нам не интересны. Мы друг другу не интересны. Нет в этом какого-то счастья, вкуса. И чем больше людей, тем больше проблем. Кали-юга. Но человек изначально он имел огромную ценность. Потому что это вдохновленное существо, боговдохновленное существо, сознающее Бога, стремящееся к абсолютной истине, делающее добро, мудрое существо. Это Пурана описывает. И есть 18 Пуран, и они разделены в соответствии с гуной материальной природы для разных людей. Поэтому их 18, на 6 можно разделить. 6 Пуран для людей в невежестве, 6 Пуран для людей в страсти и благости. И вот из них Амала Пурана, трансцендентная Пурана, Шримад Бхагаватам. Как бы она трансцендентная, над гунами материальной природы. Эту Пурану изучают немногие люди. В основном нам интересна материальная история, поэтому мы изучаем это хронологически. Здесь совсем другой подход. Здесь не хронологически, нет. Здесь духовно последовательные события описываются. Не в порядке хронологии, поэтому современные ученые не причисляют это к истории. Потому что история означает хронология событий в их определении. Но здесь идет как бы другая хронология. Хронология последовательности духовных ступеней. И во времени это может быть по-разному. Наоборот. Например, если мы говорим о хронологии духовной жизни, то мы только начинаем свою духовную жизнь. С чего же описывать? С нашего рождения? Откуда начать описывать нашу духовную? Когда мы духовно родились, видите, все меняется представление о времени. когда мы говорим о духовном развитии. Иначе говоря, у них совершенно отсутствуют эгоистические желания у чистых преданных. Если позволит Господь, преданные будут пользоваться всеми материальными благами. А если нет, то откажутся от всего, даже от освобождения. Преданных нельзя назвать и самоудовлетворенными, так как они хотят удовлетворять только Господа. В этом стихе Шри Шукадева Госвами рекомендует все методы трансцендентного повторения святого имени Господа. Слушая, повторяя имена Господа без оскорблений, человек познает трансцендентную форму Господа, затем его качество, трансцендентную природу, его игры и так далее. Вот здесь, видите, описывается хронология. Как мы познаем Бога? Начинается воспевание. Начинается воспевание, повторение святого имени. И вот, если это без оскорблений, человек познает постепенно следующий этап, форму. Сначала звук. Звук должен открыто услышан быть. Как говорил один преданный браман Господу Читания, он общался с Майавади. И он хотел, чтобы Господь Читания тоже встретился с Майавади и разбил их философию, утвердил Бхакти. Потому что эти майавади критиковали Господа Чайтанью. И Господь Чайтанья к этому относился нейтрально, не обращал внимания. Но его преданные переживали. И один браман, он договорился о встрече. И он встретился с майавади, чтобы договориться о встрече с Господом Чайтанью. Когда он пришел к Махапрабху, он сказал: «Я был очень удивлен тем, что эти люди, духовные люди, они не могут произнести имя Кришны. Они могут произнести слово Брахман. Но такие слова, как Говинда, Нанданандана и Кришна, они не могут произнести». Что он имел в виду? Они что, такие буквы не знают? Или как-то у них язык не поворачивается? Что он имел в виду, что они не могут произнести? Он имел в виду, что они не могут это делать искренне. Вот, что он слышал, этот Брахман. Он умел слушать. Поэтому, когда они говорили «Брахман», там было что-то. Их реализация была Брахмана. Но когда они говорили «Говинда» или «Кришна», там была рисовая шелуха. Она не прорастает. Это можно произносить, но это называется рисовая шелуха. Внешне кажется, что это зерно риса. Это обрушенный рис. Но там внутри пусто. Если посадить эту шелуху, ничего не произойдет. Там нет звука на самом деле. Изнутри. То, что язык произносит, это не совсем еще звучание. Не каждый звук проникает в сознание и в сердце. Это материальное, пракрита звук. Есть апракрита звук. И святое имя – это звук апракрита. То есть он должен проникнуть в сердце, вглубь. И вот Раман увидел, что когда майявади говорят эти имена, звук не проникает в сердце, рисовая шелуха. Но когда говорит Брахман, они могут это произнести. Он был очень этому удивлен. Потому что когда Господь Чайтанья повторял святые имена, все слышали это. Его повторение было очень могущественным. Ну, конечно, это трудно имитировать, но по факту того, что описывают священные книги Чайтанья Чаритамрита, описывает подробные вот эти стороны деяния Господа Чайтаньи, он произносил святое имя, он мог терять сознание. Не только он. Это можно было бы считать просто болезнью, как некоторые думали материалисты, которые не слышали ничего, не хотели слышать. Они считали, может быть, это болезнь какая-то, падучая. Он в экзальтации что-то громко кричит, потом теряет сознание, но, может быть, это просто болезнь. А может быть, сентиментализм? Может быть, чувство расстроено, он молодой, принял саньясу очень рано. Вот и плачет. Слезы продиктованы вот его неудовлетворенными чувствами молодости. С слишком рано отрекся от мира, вот он плачет, воспевая святое имя. Как многие монахи плачут, отрекшись от мира. Потому что это трудно. Трудный путь. Они просят Господа облегчить этот путь. И... Может быть, и так он воспевает святое имя. Но и другие, кто общались с Господом, читали, не видели, слышали его, тоже теряли сознание. Кто слышал святое имя? И даже тигры и олени пели святое имя. Даже деревья шептали святые имена, когда Господь читание потерял святое имя. Здесь говорится, что это нужно услышать. А потом из этого звука мы увидим форму. Но сначала нужно услышать. Сначала это просто технически, просто нужно проговаривать слоги, не лениться языком и все. Просто вот внимательно слушать и повторять слоги Харе, Кришна, Харе, Рама. Вот пытаться все это воспроизвести. Когда-то очень давно в Петербург приезжал Андрей с вами. Это был 91 или 2 год. Я первый приезд в Петербург. Ну, он дал лекцию, я запомнил кое-что, до сих пор помню эту лекцию. Он сказал, что нужно внимательно произносить слово «Харе». Результатом всей его лекции было такой вывод. Я тогда был совсем молодым, при этом я не мог понять, что такое важно, говорит Махарадж. Но все же повторяем «Харе». Но он говорил, не «Ария» нужно говорить, а «Харе» нужно говорить. Постарайся, если не надо, точно воспроизвести эти звуки. Нет, какой философии особо я рассказал. Вот. «Харе» и все. Но как-то я это запомнил. Хотя думал, ну слишком уж просто все. Ну для детей. И вот он приезжал недавно в Алма-Ату в этом году. Я тоже слушал его лекцию. И теперь он сказал, что нужно внимательно повторять «Рама». Не «Рам», а «Рама». Что Прабхупада однажды сказал ученику, ты какую мантру повторяешь? Харе Кришна, Харе Рама. Нет, нет. «Рама» нужно говорить, только «Рам», «Рам». Не «Рам», «Рам», «Рама», «Рама». Нужно повторять. Нужно проговаривать все слоги. Это техническая сторона. Вот мы начинаем с этого. Как проговаривать, чтобы не было какой-то вот такой привычки неправильной повторять мантру и слушать мантру. И через 30 практически лет вот он сказал, что нужно теперь Рама повторять. Сначала Хари, теперь Рама. Про Кришну не упомянул. Ну, тоже результатом лекции было просто проговорить святой. Он ничего нового не сказал. Но теперь, через 30 лет, я понял, что нужно быть очень внимательным. Это не просто какие-то звуки, которые нужно просто вот вибрировать языком, как упражнение для языка. Нет. К этому нужно относиться очень внимательно, очень серьезно. Вот это я стал понимать за эти годы. Потому что эти звуки не пракрита, а пракрита, они живые. Например, если искажать чье-то имя, вам же будет неприятно это слышать. Одно дело, у меня, может быть, акцент русский, и я не могу литовские имена сразу произнести. Когда мне говорят, я переспрашиваю раза три, прежде чем я произнесу какое-то литовское имя, например. Это прощается. Это не такое же большое оскорбление. Хотя тоже оскорбление. Если я неправильно произношу чье-то имя, или забыл вообще, как кого зовут, в принципе, это считается одной из форм оскорбления тоже. Если недостаточно внимательно к личности. Так, говорит, что если человек не запоминает ваше имя, значит, вы ему неинтересны тоже. Если вы общаетесь с ним долгое время, но он так не знает, как вас зовут, то означает, что он просто вас игнорирует как личность. Формальное общение. То есть имя очень важно. И это материальные примеры. Материальное означает, что тут есть недостатки. Все-таки мы можем забыть, можем исказить. И можем даже обидеть какую-то личность. Мы можем даже какие-то имена, бояться каких-то имен, потому что они уже извращены. Уже самскара вложена какая-то очень ужасная в это имя. Такое тоже случается. И мы не можем даже произносить такое имя. Как был один преданный, у него было имя инициированное. Но из-за сложных отношений преданные не могли слушать это имя. Хотя это имя Бога. А они не могли слушать это имя. Вот на имя Кришны это не распространяется, оно не оскверняется человек. То есть даже человек по имени Кришна совершит что-то дурное, имя Кришны не осквернится. Но пример из истории, когда кто-то взял свастику, это благоприятный знак, и осквернил его фашистской деятельностью, люди не могут смотреть на этот знак. Они не могут смотреть, они отвергают его. Ужасный знак. Это называется осквернение. Вот к имени Кришны это не относится. Невозможно осквернить святое имя Кришны, говорится. Но очень могущественно, не имеет строгих правил. И все же, мы должны учиться повторять его внимательно. Начинается с техники. И внимательно, и бодро означает создать вибрацию звука. И в эту вибрацию погрузить ум. И затем из этой вибрации в уме всплывет форма. Вибрация звука всему начало. Форма проявится сама. С одной стороны, она описана, эта форма. В шастрах мы видим много изображений, много божеств. Мы уже понимаем, что такое форма Кришны. Все же Гаурнитай мы видим, они всегда с поднятыми руками вверх. Такая форма. Они танцуют, поют. Господь Читания мог просто ходить по улице. Но вот божество так изображают. Потому что он всегда танцует и поет в уме. Он как бы воплощенное святое имя. Кришна – это танцующий, игрок на флейте. Это его природа. Он никогда не обременен какими-то проблемами. Даже если он решает какие-то политические вопросы или убивает демонов, он в это время все равно наслаждается своей жизнью, независимо ни от кого. Никто не может прервать его наслаждение. Как бы демоны не отвлекали его, никто не может прервать его наслаждение. Даже Брама пытался прервать его наслаждение. Но не получилось. Он украл мальчиков, пастушков и телят. Брама Вимоха Налила называется. Большую он затеял лилу, чтобы испытать, кто же перед ним. Этот мальчик-пастушок, кто он, Бог или обычный ребенок. Но он сомневался. Он догадывался, что это Бог, но сомневался. Так же, как и мы. Мы знаем, что Кришна Бог, но еще сомневаемся. Нам нужны проверки. Нам нужно еще увидеть, перепроверить, прочитать, убедиться, услышать много раз, чтобы вера окрепла. И даже Брама, когда смотрел на деяния Кришны, маленького Кришны-пастушка, даже в его разуме вселенском зародилось сомнение. Бог? Но очень просто он себя ведет. Он просто сидит, принимает завтрак с друзьями, обмениваются просадом, смеются, шутят, ничего серьезного не говорят. А когда бегают по Вриндавану, подражают попугаям или обезьянам, это Бог. Да, там, конечно, праздник, но Брама, он творец Вселенной. И он думает, если это Бог, то прервать его наслаждение невозможно ничем. Он наслаждающийся, это его природа, непрерывно наслаждающийся, вечно наслаждающийся. Наши наслаждения прерываются из-за погоды, из-за собственного ума, из-за столкновения с другими людьми, по всяким причинам. Но он свободен. Его наслаждение непрерывно, и блаженство постоянно увеличивается, не уменьшается. И Брама решился и украл всех мальчиков, пастушков и телят Кришны. Он сделал это мастерски. Сначала ушли телята в лес, как будто бы сами по себе. Но на самом деле Брама это произошло. Все телята, пока мальчики, пастушки принимали завтрак, просто растворились где-то в джунглях. И пастушки понимали, телята могут потеряться. Они поднялись, чтобы вернуть их. Но Кришна сказал, он понимал, что происходит. Сидите. Не нужно ничего делать. Я сам все сделаю. Не переживайте трапезу. Наслаждайтесь жизнью. Я пойду сам посмотрю за ними. Все подумали, Кришна просто какой потрясающий, какой удивительный. И Кришна ушел тоже в джунгли. Посмотрел с трансцендентным взором. И не видел ни одного теленка. Но он понял, Брама. Опять начинается проект. Как вы думаете, в этот момент, когда Кришна увидел все это, его наслаждение прервалось или уменьшилось? Нет, потому что начинается новая лила, новая игра. Не заканчивается, а начинается новая. Если какая-то лила заканчивается, начинается более экстатическая лила. И так постоянно в духовном мире. Итак, Кришна тогда вовлек эту Брахму, этого Брахму в свою лилу таким образом. То есть Брахма не мог вовлечь в это страдание Кришну, но наоборот, Кришна вовлек его в свою лилу. И когда он вернулся на берег песчаной Ямуны, где были мальчики-пастушки, и завтрак он увидел ни одного мальчика-пастушка, и завтрака не было. Брахма украл их тоже. Кришна очень вдохновился сделать следующий шаг. А Брахма, он был очень напуган собственными поступками. Ведь все-таки с огнем играет. Все-таки это Бог. Я хоть и сомневаюсь, но я точно знаю, что это Бог. Где-то в глубине сердца, я же боюсь реакции. И он очень быстро усыпил их в мистическом сне. Они ничего не поняли, ничего не будут помнить даже. Вообще ничего не могут помнить, как это было. Они просто потом продолжат так же принимать завтрак. Брахма и Дамохана лила, там большая иллюзия была занята в этом процессе. Ни один мальчик, пастушок и теленок ничего не помнили об этом. И уложил их на Брахмалоке спать. В каком-то особом состоянии они там парили и пребывали в каком-то состоянии Брахмана. Непроявленно. И ему нужно было срочно вернуться, посмотреть, как Кришна наслаждается. Будет ли он наслаждаться теперь? Не плачет ли он по друзьям, коровам? Не ищет ли он их расстроенный? Что он скажет своим старшим о Вриндаване, что потерял всех друзей и телят? Что он, как он будет отчитываться? Большая проблема. Ровно год ушел у Брахмы, чтобы сходить туда и обратно. До Брахмалоки обратно ровно один год, имейте в виду. По летоисчислению Брахмы, это мгновение. Он очень быстро это сделал. В нашем измерении год. В течение года что произошло? Брахма вернулся на своем лебеде, открыл все свои глаза, четырех голов, чтобы посмотреть, проверить. И что он увидел? Берег Ямуны. Такое же раннее утро, восход солнца. Прохладный ветерок. В полном блаженстве Кришна сидит с своими друзьями, пастушками и продолжает принимать прасад. И в левой руке у него также сандыш, как и было. И пальцы на просвет его просвечивают на солнце. Все очень красиво, вдохновляюще. И телята мирно неподалеку пьют воду Ямуны и щипят траву. Что-то с головой. Четыре головы, с какой-то головой что-то в порядке. У Брахмы начались серьезные проблемы. У нас, может быть, таких серьезных проблем нет, если мы что-то забываем, правда же? Ну, забыл, даже оправдание какое-то. Но Брахма, если что-то забыл, будет проблема для всех. Если ваши родители забывают ходить на работу, будет большая проблема. Если ребенок что-то забыл, небольшая проблема. Мы забывчивы. Ладно, мы такие, знаете, смертные, мы так мало живем. Ну, простите, на все, но Брахма. Если Брахма забыл и перепутал, это забвение и ошибка воплотится во что-то вселенское, то, что он творит. Он напряг всю свою память, все было. Нет, я это сделал, я точно помню. Всех мальчиков-пастушков я сосчитал. Я их знаю в лицо каждого. Знаю теленка, я же Брахма. Для меня несложно все это контролировать. Я могу распространить себя на всю вселенную, пронизать всю вселенную. Я не могу дальше пронизать собой вселенную, но эту вселенную я пронизываю. Я не могу ошибаться в своей вселенной. Я творец. Я точно помню, что усыпил этих мальчиков, пастушков и телят, и они сейчас на Брахмалоке спят в мистическом сне. Я это вижу и сейчас. Но откуда эти мальчики пастушки? Это другие, что ли? Он стал сканировать. Сравнивать. Но было то же самое. И характеры. И длина волос. И мимика. Все совпадало. И звуки голосов. Там он стал сомневаться в своей мистической силе, сделал ли это или не сделал. Я не понял, сделал или не сделал, я отвез их или не отнес. И когда он понял, что он не может осознать реальность, он хотел оставить тело. А значит, конец всей Вселенной будет. Если Брама умирает, умирает вся Вселенная. Кришна этого не мог допустить, такого катаклизма. И он сдернул эту завесу йога-майю. За секунду буквально. И Брама в глаза открылись, он увидел всех мальчиков-потушков в другом свете. Это были экспансии Кришны. Кришну Татва. Что руки величественные. И взгляды, и поведение указывало на то, что не источник творения все. Столько форм одного Бога. И Кришна сидит с ними, общается, как с мальчиком-потушками. Стреляет, она не точно копирует каждого мальчика-потушка. Приедят просад, играют с ним, перебрасываются просадом, шутят. Ни о чем серьезном не говорят вообще. Просто отвечают на его блаженство, как он того хочет. И никакой философии он, конечно, не обсуждает. Просто наслаждается просадом. Все. Сам наш мама что-то приготовила. Вот что важно. И тогда Брама сказал, что касается меня, я абсолютно уверен. Теперь я абсолютно уверен, что этот мальчик – Бог, источник всего. Ну и как в этом случае происходит, он падает в дандават в этой форме. Форма юноши, молодого, без бороды и усов. У Кришны нет бороды и усов, не бреет. Очень юный. Ты увечная форма. Играющий, наслаждающийся, но его наслаждение никогда не прерывается, всегда увеличивается. И затем блаженство во Вриндаване за этот год увеличилось во много раз. То есть Брама таким образом невольно увеличил наслаждение Господа. Хотя хотел уменьшить, прерывать, но оно так увеличилось. Потому что все коровы и все старшие гопи и гопы, когда встречали таких, так сказать, своих детей и телят, их любовь выросла к ним во много раз. Потому что все это было Кришна. Они Кришну любили больше, чем своих детей. И коровы любили Кришну больше, чем своих телят. И вот теперь им посчастливилось любить Кришну в образе своих детей и телят. Вриндаван весь был в таком блаженстве, неописуемом. Из-за этой игры. Поэтому Кришна смотрел на Браму, думал, что он тут извиняется. Такое счастье вообще он тут устроил. А теперь расстроит, что он расстраивает. Но Брама считался материалистом. Мы считали сейчас материалистом. Неверующим. Он так думал. И вот здесь говорится, что святое имя, если повторять без оскорбления, с полной верой, человек может увидеть затем форму, затем его качество, после этого качество. Качество еще выше уровень. Форма красивого Кришны. Даже когда мы сердцами его в мурте божества наряжены, украшены на алтаре, в цветах, с благовониями, огонь тут, и вот все это очень привлекательно. Несомненно, благоухается. Торжественно, со вкусом. Но качество, когда Кришна проявляет свои качества, начинаются отношения. Это качество Кришны, у него 64 качества. И вот все эти качества в Кришне есть. Одно из качеств, что игры его удивительны. Самое удивительное деяние этого Кришны. Здесь имеется в виду все, что связано с его действием. Это может быть просто какие-то движения. Движение глаз или бровей. Или движение волос на ветру, так сказать. Или его походка, или просто поза трилинга. Трипанга. Не имеет значения. Или складки его одежды. Или просто украшения на его теле, что бы то ни было. Все обладает трансцендентными качествами, все, что связано с ним. И даже его предки, которые близко расположены, тоже отражают какие-то его качества, особенности. Каждый преданный отражает какое-то качество Кришны. Считается, что на этом существование материально заканчивается полностью, если человек достигает осознания качеств духовных. Джанма карма чаме дивьян. Бхагавад Гите Кришна говорит, что если кто-то знает тайну моего рождения и деяний, он больше не рождается в этом мире. Качество его рождения и качество его деяний нематериальны. Материальное качество – это карма бандана, веревка. Качество гуна – веревка. Это качество я не могу изменить себя именно потому, что это веревка. Если мне нужно стать лучше, это трудно. Кто развяжет эти веревки сначала? Чтобы обрести качество свободы. Потому что карма бандана теряет свободу. Мы приходим в сознание Кришны, воспринимаем все это время, потом сталкиваемся. Карма бандана, я связан. Я пытаюсь изо всех сил, но как трудно. Тогда я обращаюсь к духовному учителю, к обществу вайшнавов, к божествам, к святому имени. Развяжите узел этой кармы. Как разрубить его? И мне дают наставление духовному учителю. Нужно отречение. Нужно знание. Нужно преданное служение. Топором отречения ты можешь это сделать. Никак иначе. Нет другого оружия. Этот материальный мир неизвестно, где начинается, где кончается, говорит Саведов. Никто не может понять его причины. Великое творение для человека непостижимое. Но можно покончить с ним. Если взять топор отречения, отречься можно от всего сразу же. Не разбираясь в этих деталях. Но пока человек привязан к материальному творению, он запутается в этих деталях, изучает этот мир, пытаясь познать его, быть счастливым в этом мире, он запутается еще больше и больше, шелкопряд в коконе. Иногда карма бандана еще хуже, еще сложнее положение. В результате сейчас люди не понимают, что такое пурана. Потому что все уже пережеванное тысячу раз, миллионы раз пережеванное. В Кали-югу мы ни в чем не видим вкуса, даже воздух не дает нам счастья чистый. Даже солнце никого не радует, люди не смотрят на него. Нет, не поклоняются солнцу, не уважают, не думают про это вообще, забыли все. Но не думают, что кругом химические вещества какие-то и физические законы, и вбили в голову какую-то странную науку мертвых тел. И себя считают тоже телами, ходят как привидения, вздыхают, когда же буду счастлив, когда же буду счастлив, когда же буду счастлив. Этот мир напоминает сумасшедший дом уже. И когда люди слышат истину, они смеются и говорят, когда он сказал, что это истина. Что это Бог сотворил солнце, хотите сказать? Да что вы, шутите. Никто его не создал. Случайно оно появилось. Разве не сумасшедший дом, скажите? Спросите свой здравый смысл. Разве это не сумасшедший дом? А это разве здравый смысл, что люди думают и говорят, и как они действуют сейчас? Но метод таков, что человек должен научиться искренне произносить имена Бога. И также должен осмысленно произносить другие слова. Осмысленно произносить другие слова означает не критиковать, не оскорблять никого. Потому что злая речь – это предвестник смерти, согласно Шримад-Бхагавату. Перед тем, как придет смерть, придет сначала злая речь. Я лично видел человека, умирающего на глазах одного, в огне он умер. По роду профессии я столкнулся с этим. И я слышал последние слова. Я уже был в сознании Кришны тогда. И я поэтому ужаснулся. Если бы я не был в сознании Кришны, может быть, я и не обратил внимания особенно на это. И поскольку я был в сознании Кришны, я просто ужаснулся, как умер этот человек. Он выматерился и умер. Все, что он показал мне в смерти, что он озлоблен на жизнь. Злая речь проявилась. Многие люди сейчас так уходят из жизни. С большим огорчением, разочарованием. И с некоторым даже злом. Удовлетворением, раздражением. И злятся на жизнь, что так они не получили желаемого счастья. Так и не рассчитались с обидчиками. Так и не использовали свои деньги. И так и не удовлетворили их дети и все остальное. Все их планы. разрушены. Но Кришна говорит в Бхагавад-гите, в 16 главе, что планы разрушены только у демонов. Только у демонов. Нужно понять эту вещь. Не все люди должны страдать. Только демоны страдают, потому что они сами действуют, увеличивая страдания. Высокомерие, злонравие, гордость завышенная, зависть, злонравный, завистливый, гордый, говорится, высокомерный, грубый. Они хотят счастья только для себя самого. Почему нужно обратиться к Богу? Потому что Бог заботится о каждом живом существе. Мы обретаем так сознание Кришны. Мы прекращаем творить злодеяния. Потому что все живые существа – частички Бога, так же, как и я, один из них. И как Он заботится обо мне, так Он заботится о каждом живом существе. У Него нет здесь друзей и врагов. И воспевая Святое Имя, мы видим форму, и это форма для всех. Это форма для всех. Флейта соприкасается с губами Кришны. Поэтому гопи с ума сходят от этого. Какая-то бамбуковая палка. Она постоянно у губ Кришны. Губы Кришны считаются это высший вкус вообще. Любовь поддерживается губами Кришны, звуками и губами Кришны. Здесь тоже есть такой прообраз. Губы важны, мы говорим губами. И любовь творится тоже губами людей. Это прообраз материальный, оскверненный, может быть, материей, но так или иначе, это прообраз, по образу и подобию совершается все. У губы Кришны губы трансцендентные, духовные. Мы хотим, чтобы Он попробовал нашу пищу, прежде чем мы будем есть. Это нектар. Это трансцендентное счастье, это духовное тело Кришны. Эти губы, сосредоточие любви, прежде всего, флейта принимает этот нектар. Бамбуковая палка мужского рода причем. Вену на санскрите мужского рода. По-русски, если флейт, это женский род, а литовский?
Женский
род тоже. Но вот на санскрите вену это мужской род. Поэтому гопи говорят, как это так? Какая-то бамбуковая палка, мужчина причем. Постоянно соприкасается с губами Кришны, пьет нектар. Мы, женщины, предназначены для этого, и мы не так часто можем это делать. Не так легко доступны губы Кришны для нас. А флейт еще смеется над ними. Когда Кришна касается ее губами, она говорит гопи, а вы что медлите? Что вы стоите смущенные? Подходите и пейте нектар в губ Кришны. Она не понимает нейтральное отношение. Она не понимает, что там старше, там есть еще другие расы. Это флейта, она такая. Поэтому эту флейту критикуют. Она еще над нами издевается. Она не издевается, она просто хочет поделиться. Идите сюда, вы же женщины. И как раз для вас губы Кришны, идите к нему. Почему только я? Она хочет дать им Кришну. А гопи говорят, издевайся над нами, дорогая, дорогой. От тебя одни издевки, они терпеть не могут эту флейту. И все же не удивляются, какие же аскезы ты совершал в прошлой жизни. Бамбук этот. Что все деревья, все растения благословлены теперь Кришной за то, что просто он имеет эту флейту из дерева. Любое дерево теперь имеет ценность для Кришны. Это качество Кришны. Если говорить о качествах Кришны, это океан блаженства. Но по сути имя, форма и качество не отличаются. Они отличаются в нашем понимании, что мы сначала постигаем имя, звук, потом постигаем форму, потом постигаем качество, но мы не утрачиваем понимания и формы, и имени. Это все есть в имени. Что форма нас собьет с толку, если не будет имени. Например, собака, 4 ноги, 2 уха и хвост. Если я так скажу, опишу собаку, вы увидите лошадь, подумаете, о, какая собака. Она собьет с толку. Форма может быть с толку легко, потому что она не полностью отражает объект. Не так полно, как имя. Но в одном имени есть все формы. Если мы говорим «человек» — это звук, но в этом имени, в этом названии есть все формы человеческого существа. И черные, и белые, и желтые, и узкоглазые, и русские, и литовцы, и американцы, и индусы, и человек. Все это человек. В звуке, видите, сколько умещается всего в звуке. Поэтому имя из четырех описаний Кришны имя, его качество, форма, деяние из этих четырех имя считается наиболее полным отражением Кришны. И все, что нужно, услышать сердцем. Потому что Кришна — это самое близкое существо, ближайший друг каждого живого существа. Вот это нужно познать. Вот так нужно произнести имя Кришны, что это наш ближайший друг, доброжелатель, и отец, и мать, говорится, и прародитель, и хозяин. Все для нас Кришна все должен. Вот с таким чувством произнося имя, мы можем постичь все остальное. Это раскроется. В имени есть все уже энергии необходимые для этого. Здесь об этом говорит Прабхупада. Здесь говорится о необходимости постоянно повторять Святое Имя Господа, услышав его от истинных авторитетов. Таким образом, внимать авторитетам – первое важное условие. Кто-то уже слышит Святое Имя, и вот мы должны услышать от него. Это первое важное условие для этого. Как говорится, что трансцендентное не постигается при помощи материального опыта или размышления, или экспериментов. Можем повторять миллионы жизней, но пока мы не услышим, не получим эту мантру духовного учителя, не будет работать. Потому что это шрути, услышано за пределов материи. Звук должен прийти. В материальной области нет святого имени, нет этого звука, не существует. Поэтому Бхагаван Сарасвати сказал, что имя Кришны — это прекрасный, красивый сосуд. Но содержимое мы должны наполнить. Это наше отношение к этому имени. Это уже прекрасно. Даже если мы просто как попугай повторяем святое имя, здесь говорится, все равно придет результат желаемый. Материальный или какой-то еще. В этом стихе говорится, что все могут повторять Святое Имя, даже материалисты. И исполняется желание. И страдания все уйдут. Конечно, преданные, когда повторяют Святое Имя, они хотят освободиться от рождения и смерти. Это другой процесс. И для этого нужны еще необходимые энергии, чтобы освободить живое существо от его ложного эго. Поэтому, может быть, какие-то трудности будут, пока есть аханкара. Да, будут трудности. Пока анархия в сердце, какие-то трудности неминуемо будут. Но эти трудности, они не существуют. Это трудности потому, что просто мы держим их при себе сами. Их не существует, на самом деле, если их отпустить. И по мере того, как мы привязываемся к святому имени, мы отпускаем, ослабляется эта привязанность к анархам, к материи. Вот и весь процесс. Но бывает трудно отпустить или оторвать руку, если я держусь. Нужна сила какая-то чья-то. Обычно гуру или старший преданный не любят, когда кто-то сохраняет материальные привязанности, дианархи, и критикуют, ругают, дают наставления, беспокоят, так сказать. Но как только человек отпускает, он видит, что на самом деле трудностей-то и нет. Материя сама по себе не причиняет беспокойства никому, если я не привязываюсь к ней. Она безобидна, на самом деле, она слуга в Господе. Но если я привязываюсь к ней, присваиваю ее, это будет трудно. Поэтому внимать авторитетам, те, кто имеет эту непривязанность к материи, привязанность к святому имени, очень важно. В том, кто слушает святое имя, постепенно просыпается желание служить о форме Господа, его качествах, играх и так далее. А это, в свою очередь, приводит к тому, что у человека развивается потребность прославлять Господа. Данный метод рекомендован не только тем, кто хочет добиться успеха в преданном служении, но и тем, кто привязан к материальной жизни. Шри Шукадева Госвами утверждает, что это верный путь к успеху. И этот факт признает не только он, но и все предыдущие ачарьи. Следовательно, никакие другие доказательства не требуются. Например, в Индии многие люди, Прабхупада говорил об этом тоже, многие люди, они благочестивы, индусы в основном. В целом, Индия очень благочестивая страна. Они придут в храм, обязательно посетят, поклонятся божествам, неблагочестивы, дадут пожертвования, выпьют немножко чаринамриты, немножко попоют киртан. и уйдут на работу. И обычно лекции они не слушают. Но они благочестивы и поклоняются Брахмане. И они там же приходят на киртан, танцуют, а потом просто идут на работу. Все. У них свои цели. Но они почитают Святое Имя. Они тоже принимают это имя. И вместе с преданными танцуют. Но интересно то, что в этом процессе постепенно они тоже становятся преданными больше и больше. Все очищаются. Таков Кришна. Но почему вы думаете, что материалисты не могут участвовать в киртане и повторять джапу? Многие из нас тоже материалисты. Но мы можем это делать. И означает, что Кришна может принять наши попытки и ответить нам. И материалист может стать преданным. В этом смысл суть. Трансформация. Потому что если мы найдем философский камень, то он может своим касанием железа превращать в золото, говорит. Вот Святое Имя – это подобное философскому камню. И духовный учитель также подобен философскому камню. Соприкасаясь с этим философским камнем, живое существо обретает все духовные качества постепенно. Друг Махарадж, он был материалистом. И он пришел к Богу с материальными желаниями, очень сильными, собственно, эти желания заставили его пойти к Богу. Но когда он увидел Господа, он стал преданным. Он стал за одно мгновение преданным. Он сказал, все, мне стыдно за свои желания. Я смотрю на тебя, но мне стыдно вспомнить, о чем я думал только что. Ведь я искал просто какое-то стекло битое, оказывается, а я нашел драгоценный камень вместо этого. Какой удивительный процесс. А лишь только потому, что я выслушал наставление своего духовного учителя, который благословил меня на эту практику с материальными мотивами. Но каков удивительный результат, сказал Друг Махарадж. Прости, я больше не хочу ничего. Я каюсь, я извиняюсь. Я раскаюсь. Я не хочу ничего материального. Это глупости все, оскорбления. Обращается тебе с материальными желаниями. Я просто был глуп, невежественен. Ну, Господь ответил, а что плохого, если ты будешь царствовать, ты, твое желание исполнится. Ты же принесешь благо другим, ты же преданный. Ты будешь царствовать, как того хотел. И Друг Махарадж, его желания все исполнятся, и материальные, и духовные. А кама, сарва, кама, ва, в этом говорится, и материальные, и духовные желания все исполняются. Поэтому нужно также можно занимать свои материальные желания в служении Господу. Почему нет? Но в служении Господу это будет очищение. Не нужно думать, что Святое Имя только для парамахамс, для уже совершенных душ. Век Кали это дано как благословение всему человечеству. Для всех. Это массовый процесс Векали. Санкиртана Ягана. Все собираются вместе, воспевают громко. И неважно, кто тут материалист, кто тут еще. Если он воспевает, он становится преданным. Прабхупада однажды сказал, приходите сюда все. И капиталисты, и коммунисты, и фашисты. Кто угодно. Вы станете преданным. Вы поняли, знаете. Все приходите сюда. Все могут воспевать Святое Имя, и все постепенно очистятся. От этих ложных материальных представлений в какой-то момент человек скажет искренне Харе Кришна. От сердца этого достаточно. Здесь будет говориться о Бхагавате, что этого мгновения достаточно. Друг Махараджу понадобилось мгновение. Нараде Муни понадобилось мгновение. Достаточно, чтобы начать совершенно новую жизнь. Но лиса, она прыгает, а достать не может. И потом она говорит, а что толку от этого всего? Все это невкусно, наверное. Только оскомину набьешь и убегает. Мы закончим этим абзац. Шри Шукадева Госвами утверждает, что это верный путь к успеху. И этот факт признает не только он, но и все предыдущие ачарьи. Следовательно, никакие другие доказательства не требуются. Данным методом могут воспользоваться не только те, кто хочет преуспеть в различных сферах человеческой деятельности, но и те, кто уже достиг успеха в кармической деятельности, философских изысканиях или преданном служении Господу. А что, если у меня есть все? Есть деньги, есть дом, есть хорошая семья. Зачем мне хоть Кришну повторить? Ну, я успешен, я счастлив, собственно говоря. Такой вопрос тоже может быть. Я успешен материально. Благочестивый, добрый человек. Зла не делаю никому. И успешен. Зачем мне Хари Кришну повторить? Зачем вы страхуете свою жизнь или свою машину? Все же у вас хорошо. У вас же все хорошо. Нет, вы же боитесь, вы же переживаете. А вдруг что-то случится? Так вот, не ждите, пока вдруг что-то случится. Повторяйте святое. Страховка нужна в этом мире. Это материальный мир. Если даже здесь все благополучно, подождите немножко. Да если все правильно делаете, страна может измениться, власть может измениться, возраст изменится, несомненно, окружение изменится. Мы не знаем, откуда ждать вообще нам сюрпризов. Здесь кругом волчьи ямы, капканы на слонов, так описывается материальный мир. Волчьи ямы, капканы на слонов. Серьезные обстоятельства. Поэтому, если мы сейчас неплохо устроены, на всякий случай застрахуйтесь сюда. Повторяйте Хари Кришну Махамантру. Здесь абзац кончается, и комментарий еще будет большой. Несколько вопросов, пожалуйста. Там уже полный фотоаппарат. Какой же объектив. Сейчас можно вопрос. Да? А.
Когда Кришна имеет свои экспансии, и он как бы имеет отношение со своими экспансиями, он радуется с ними вместе. И как у него получается естественное отношение иметь со своими экспансиями, потому что если он сам знает, что это его экспансия, то есть как это естественно у него получается?
Если вы знаете себя как душу, вы уже счастливы. Потому что мы по образу и подобию Кришны. Счастлива сама наша природа. Осталось только поделиться этим счастьем и все. Когда вы делитесь счастьем, это бхакти-йога. Так счастье увеличивается, углубляется. И когда Брама украл мальчика пастушков, телят, то Кришна показал Браме, что он самодостаточный. Но он независим, все наслаждение ни от кого. Он наслаждается спредами только, чтобы увеличить блаженство, и сам не нуждается, его блаженство абсолютно. Он это делает исключительно для преданных, которые любят его. Это его главная забота – удовлетворять преданных, исполнять все их желания растущие. Для этого существует Бог. Вот тогда он исполняет все наши желания, когда мы чистые, преданные. Ахам, твам, сарапапепе, хрисам, от всего защищаю. Но сам в себе он удовлетворен абсолютно. Ничего не нуждается. И в данном случае он наслаждался своими экспансиями, также с мальчиками пастушками, но на самом деле хотел принести благо Браме, увеличить его сознание Кришны. Это его природа. Так как же желудок, он наслаждается сам, ни от кого независим. Но его задача – дать энергию всему телу, всем частям тела. Это его природа. Кришна никогда не остается один на самом деле. Даже в этой лиле там есть Брама, там есть еще Вриндаван, есть Баларама, есть жители Вриндавана. Все участвуют в этой лиле уже немножко по-другому, с его экспансией, не знаю об этом. И блаженство увеличивается таким образом. Когда Брама вернулся, блаженство тоже увеличилось. Видите, какой результат? Соприкосновение с Кришной. Все Брама с сомнениями, с материальными, пастушки с чистой верой, жители Вриндавана со своими желаниями, и все получают желаемые результаты. Все. Это Кришна действует. Совершенным образом. Он не ограничен только своими экспансиями с собой. Со всеми общается одновременно.
Есть вопрос интернета?
Да.
Кто еще?
Кто-то при этом был писал, на котором все свои билеты посетили, как Кришна, и он собирался в области, кто-то будет шел.
Какое у нас должно быть сознание, чтобы мы всегда поняли и вспоминали, что Кришна наш лучший друг?
Кто-то будет шел.
И таким образом всегда звать его, всегда вспоминать его.
Самый лучший способ помнить Кришну – это воспевать Святое Имя и распространять славу Святого Имени. Это санкиртана, особый вкус. Когда мы сами воспеваем, мы уже начинаем помнить Кришну, свои отношения с Ним, дружеские отношения завязываются очень быстро. Но когда мы распространяем славу Святого Имени, это как, знаете, как в огонь горючее налить. Быстро все происходит. Могучный процесс. Потому что Кришна, когда мы распространяем сознание Кришны, Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам, в обществе людей, когда мы распространяем эту науку, мы видим, что это невозможно, и все же это происходит. Мы видим Кришну. Очень быстро начинаем понимать, как Кришна присутствует в этом процессе. Занимайтесь духовной деятельностью, это очень важно. Сколько можете? Есть материальная деятельность, своя обязанности. Это уже понятно, что их нужно делать, мы знаем это. Но также есть духовная сторона. Не забывайте, что это тоже нужно делать. Так мы сможем очень близко подружиться с Кришной. Если мы служим Кришне, мы становимся дорогими для Него.
Когда мы духовно развиваемся, меняется ли наше отношение с Верховной Личностью Бога?
Да, отношения сильно меняются. Когда преданный, говорится, обретает любовь к Богу, по мере того, как эта любовь углубляется, он становится все более бесстрашным и решается подойти к Кришне лицом к лицу. Кришна Бог, к нему подойти не просто сознавая, что он Бог, но боги забывают из-за любви это. Такая сила их любви, что они не боятся его. Преданные также имеют это качество. Они не боятся Кришну почему-то. Даже на рисунке не боятся. У нас кафе было в Петербурге когда-то, и там преданные украсили его. Они повесили большую картину. Рисин Хадева, раздирающего желание за шапункой. Там кровь в другом. Страшно там эти. Это хорошо нарисованы, написаны картины. Такой гнев, угра форма, форма ужаса, гнева. И все эти когти там, все в крови, кишки наружу, в общем, и так далее. И мне сказали, что-то мало людей в кафе приходит. Я говорю, почему? Хорошее вроде место, в центре города, прям буквально это проходное место. И кафе, наверное, второе было такое вегетарианское, больше не было. Не знаю, говорит, почему. Вы что, плохо готовите? Нормально готовим. Вкусно, все проверяли. И потом я сижу в кафе, принимаю просад, думаю, нормально все, что же люди не идут? Открывается дверь, заходит пара с ребенком. Я увидел эту картину и тут же ушли обратно. Люди боятся этих вещей. А преды я трассат умиляются. Как Господь добр, там раздирает херенькошку на счастье, готовит стас, принимает трассат. Вообще не боятся ничего. У нас бхакти-йога, видите? Мы видим, что эта форма нас защищает. Абсолютно преданно в этом уверенно. Вот Нарисимхадеви. Заметили это? Кто-то думает, что а вдруг он меня сам, самого как тебя на этим заденет? Нет, преданно так вообще не думает. Не боится. Бхакти-йога такая.
Очень много людей этот процесс учится и пытается принять, но очень много лиц. И в чем проблема? Почему они никак не могут почувствовать вкус этих сладких ягод?
Здесь Прабхупада объяснил, проблема, главная задача – принять авторитет духовный. И некоторые преданные и люди вообще путают авторитет духовный и административный. На этом спотыкаются многие. В этой области. Камень преткновения может быть. Принять духовный авторитет – это не то, что принять материальный авторитет. Вот на это можно столкнуться. То есть импутом эти вещи. Поэтому примите духовный авторитет сердцем. Неважно, как у вас тут материальные отношения складываются, может, по-разному, разный характер, у кого-то дурной характер, у кого-то лучший характер, конечно, могут быть конфликты, кто-то, может быть, будет иметь власть или наказывать. В организации есть такие элементы. Но если вы понимаете разницу между материальным и духовным авторитетом, у вас все будет в порядке. Если на самом деле в сердце имеете духовный авторитет, вы спасетесь от всех этих передряг материальных, которые многим предстоит пройти, большинству, каждому большинству. Нам нужно отличить материю и дух. Духовный авторитет необходимо применять. Но если вы отвергаете духовный авторитет вместе с этими материальными ошибками, то означает, что вы вместе с грязным водой младенца выплескиваете. Вы совершаете ошибку. Тогда они сами достигают винограда, а говорят, что толпы убегают. В центре нашей духовной жизни должно быть наставление духовного учителя. Эй, все, и больше ничего. Это в центре всего, это главное, это в сердце. Остальное относительно. Это относительный мир. Но если вы перепутаете эти вещи, можете разочароваться. Поэтому сначала нужно постичь различие материи и духа, чтобы не совершить ошибки.
Nes jeigu mes skiriam dažniausiai kažkokiam iš tų trijų šeimai daugiau laiką, tai nukenčia darbas ir dvasiniai dalykai. Jeigu skiriame laiką daugiau, sakykime, dvasiniams dalykams, tai lygiai taip pat nukenčia ir šeima ir darbas.
Sbalansirant žizdį, semilinųjų
работу
и духовную жизнь.
Баланс. Семья, работа, духовная практика.
Если, например, семейную жизнь больше времени определяешь, то пострадает духовная и работа. Если больше делаешь работу, значит все равно семья и духовное время,
страдает.
Да, это наша.
Как вот этот баланс найти?
Типичная проблема наша с вами. леса, сказки, хвост увяз. На хвост удаст и нос увяз. Нос увяз и хвост увяз. Так, ну. Вот нам придется балансировать так всю жизнь. Какое-то время, пока у нас вот семейные обязанности, есть работа, пока имеем эти обязанности, придется делать. В целом, весь баланс сводится к одному правилу только. Решение этого вопроса. Ну, вы знаете, какой.
Помнить Кришну. Проще.
Ну, еще проще.
16 кругом 4 принципа.
Еще проще. Да еще проще. Рано вставать. Тогда все это можно сделать. Старайтесь вовремя ложиться, вовремя просыпаться. Это самое главное. Так, рано встаете, Бог дает, говорится. Если работа, если вы долго работаете слишком, работа к вечеру расслабляет. Расслабляет ум, и вы уже там не работаете, просто как вот уже. В другом настроении, вы уже так эффективно не можете работать. И вы просто допоздна сидите, на самом деле. Неэффективно. Вот, а в результате не можете подняться утром. Вот это расслабление вечернее, оно очень опасно. Вечером все хотят расслабиться, не так ли? Вот, и допоздна сидят. В этом расслабленном состоянии нравится находиться. И мы просыпаемся потом поздно, поскольку трудно подняться, если мы поздно ложимся, поздно встаем. И естественно, что мы уже на ходу, джапу, за рулем или где-то еще, промежутками. И если это становится привычкой, это будет невыносимо. Когда у меня путешествие, у меня тоже бывает сбой в джапе. Там еще здоровье, там климат, мало ли что там. Я знаю, что это очень трудно. Но когда вы стали вовремя, повторили джапу, все, успеваете, все хорошо, в порядке, ум. И находится время для книг, оказывается, что это еще работу успеваете сделать каким-то мистическим образом. Поэтому вот все можно свести к этой формуле главной, подняться вовремя. Для грехаст, я думаю, хотя бы в 5 утра нужно быть на ногах. В 6 уже поздно. Согласны все? Что это хорошее решение? И все это делают, верно? Ну, пытаются, да. А иначе как? Иначе трудно будет. Все, наши вопросы сегодня кончились. Шрила Прабхупада ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.
Читание Чарам Прабху ки джай.